Глава четвертая. Вешая мокрое пальто и шляпу в стенной шкаф, Мигре взглянул мельком в зеркало над умывальником и чуть не показал себе язык. Настолько отвратительный показалась ему отразившаяся там физиономия. Комиссару почудилось, будто он вернулся с набережной Делягар с физиономией, которая весьма напоминала лица людей, живших в этом умопомрачительном доме. После стольких лет работы в сыскной полиции перестаешь верить в Деда Мороза, в мир, созданный нравоучительными книжками и лубочными картинками, где все люди делятся на бедняков и богачей, честных праведников и мошенников. Мир, в котором образцовые семейства безмятежно счастливы, как на фотографиях, где все группируются вокруг улыбающегося патриарха. И все же он редко бывал так удивлен, как сегодня утром в доме Ляшомов. Ему действительно показалось, что он теряет почву под ногами. До сих пор он ощущал какой-то горьковатый привкус во рту и острую потребность скорее расположиться в своем кабинете, тяжело опуститься в кресло, взять в руки трубку, коснуться привычных вещей, убедиться, что его окружает реальный будничный мир. Был один из тех сумрачных дней, когда лампы горят с утра, а струйки дождя зигзагами сбегают вдоль оконных стекол. Жанвье, вошедший вслед за ним в кабинет, терпеливо ждал дальнейших приказаний.
«Мне показалось, что в коридоре ждет Луро».
Луро был репортером и околачивался в сыскной полиции еще в те времена, когда Мигре был простым инспектором.
«Можешь дать ему материал».
Обычно в начале следствия Мигре избегал привлекать внимание прессы, ибо, охваченные рвением как можно скорее все разузнать, репортеры, случалось, запутывали следы и спугивали дичь. Направляя в этот раз журналистов на набережную Делягар, Мигре отнюдь не пытался мстить Ляшомам или новому следователю. Он действительно чувствовал себя обезоруженным атмосферой этого герметически запертого дома, где царило странное молчание, а его заставляли проявлять чрезмерную корректность. Вот почему он на этот раз не возражал против вмешательства репортеров. Они ведь не обязаны соблюдать такую осторожность, как он. У них не будет торчать за спиной молодой чиновник или мэтр Радель, готовый метать гром и молнии из-за самого ничтожного нарушения правил.
«Только не рассказывай ему никаких подробностей. Он их сам разыщет. А потом зайди снова ко мне».
Когда Жанвье ушел, он снял трубку и вызвал комиссара района Иври.
«Алло, — говорит Мигре. Сегодня утром вы весьма любезно предложили мне помощь своих инспекторов. Я решил ею воспользоваться. Прошу выяснить, что произошло сегодня ночью вблизи дома Ляшомов. Вы понимаете? В частности, меня интересует время между 12 и 3 часами ночи».
Он мог вызвать Люка по телефону, но, как обычно, когда ему был нужен один из его инспекторов, он предпочел покинуть свое удобное кресло и распахнуть дверь в их комнату. Он поступал так отнюдь не для того, чтобы следить за ними, а просто хотел выяснить их настроение и атмосферу дома.
«Зайди на минутку, Люка».
Их было по крайней мере 6 в огромной комнате инспекторов. Пожалуй, слишком много для такого рабочего дня, как понедельник.
«Что с канонником?» –
спросил Мигре, снова усаживаясь за письменный стол. «Я закончил все формальности по аресту».
«Как прошло?»
«Прекрасно. Мы с ним немножко поболтали. Вы знаете, что я выяснил, патрон? В глубине души он доволен, что его выдали. Пусть даже это сделала его собственная жена. Он, конечно, в этом не сознается, но я понял, что он был бы больше огорчен, если бы мы его выследили или схватили из-за его собственной оплошности». Такой рассказ просто освежил после посещения семейства Ляшом. Впрочем, Мигра ничуть не удивился. Он уже не раз замечал у таких людей, как каноник, своеобразную профессиональную гордость. «Конечно, нельзя сказать, что он восхищен тем, что его посадят в тюрьму, а выдавшая его жена будет пока блаженствовать с другим. Но он не возмущается, не угрожает, не собирается ей мстить после выхода из кутузки».
Мигре дал Люка поручение. «Позвонишь в Корбей, попросишь дежурного поехать на мукомолку, посмотреть, не прибыла ли баржа Нотр-Дам. Если ее там еще нет, значит, она на последнем шлюзе. Сегодня ночью эта баржа стояла на якоре в порту Иври, прямо напротив дома Ляшомов. На борту был небольшой семейный праздник, который затянулся допоздна. Возможно, они заметили свет в окнах или входящих в дом людей. На празднике были и другие речники. Я хотел бы знать их имена, название их барж, место, где их можно найти. Ты все понял?»
«Да, патрон».
«Пока все, старина».
Вернулся Жанвье. «А мне что делать?»
Наступил самый неприятный момент следствия, когда еще не знаешь сам, в каком направлении вести поиски.
«Позвони доктору Полю, он, наверное, уже закончил вскрытие. Возможно, он даст тебе дополнительные сведения до отправки акта. А потом зайди в лабораторию, узнай, может быть, они что-нибудь нашли».
Мегре остался наедине со своими трубками и, выбрав одну, самую старую, медленно набивая ее, смотрел на струйки дождя, бегущие по оконному стеклу.
300 миллионов!
— бормотал он, мысленно представляя запущенный дом на набережной Дель-Агар, железную печку в гостиной, старинную некогда прекрасную мебель, обитую разномастной тканью, холодный как лед радиатор парового отопления, огромный зал на первом этаже, библиотеку, бильярдную, пустота которых казалась населенной призраками. Он восстанавливал в памяти слегка асимметричное лицо Армана Ляшома, который, по всей очевидности, был слабым человеком, возможно, трусом, и прожил всю жизнь в тени старшего брата.
«Кто из вас сейчас свободен?» – спросил Мегре, стоя на пороге комнаты инспекторов.
Таранс вскочил первый, как школьник, вызванный к доске.
«Зайдите ко мне, Таранс. Садитесь. Вы отправитесь в Иври, на набережную Дель-Агар. Мне бы хотелось, чтобы вы не заходили ни в дом, ни в контору, ни на фабрику. Я думаю, что в полдень рабочие, хотя бы часть из них, выходят на обед. Вытяните из них все, что можно. Прежде всего, постарайтесь получить ответы на следующие вопросы. Первое. Есть ли у Лешомов машина и какой марки? Второе. Кто ее обычно водит и ездили ли на ней вчера вечером? Третье. Часто ли Палет Ляшом обедает в городе? Известно ли с кем? Есть ли какие-нибудь предположения о том, что она делает после этих обедов? Четвертое. В каких отношениях находится она со своим мужем? На всякий случай сообщаю, что у них отдельные спальни. Пятое. Каковы были ее отношения с Шурином? Вы все записали? И, наконец, я не прочь узнать, кто была жена Леонара Ляшома. Она умерла 8 лет тому назад. Ее девичья фамилия, ее родители, была ли она богатой, от чего она скончалась? И еще. Хорошо бы раздобыть теперешний адрес Вероники Ляшом, упорхнувшей из родного гнезда несколько лет назад.
Толстяк Таранс невозмутимо слушал и записывал в блокнот.
«Кажется, все. Ясно, что задание срочное. Я иду, патрон».
Не забыл ли он чего-нибудь? Если бы не присутствие следователя и адвоката, он задержался бы на набережной Дель-Агар и сам бы задал некоторые вопросы. Ему хотелось также хотя бы из простого любопытства побывать в комнате Армана Ляшома и, в особенности, в спальне его жены. Жила ли эта наследница 300 миллионов в такой же обветшалой обстановке, как и вся семья? Было уже около полудня, когда он вспомнил, что обещал позвонить следователю Анджело. Он набрал номер.
«Говорит Мегре. Докладываю по вашей просьбе. Ничего существенного, кроме того, что Палет Ляшом оказалась дочерью торговца кожей по имени Зюбер, который оставил ей наследство минимум в 300 миллионов».
На том конце провода долго молчали. Затем раздался спокойный голос молодого чиновника. «Вы в этом уверены?»
«Да, почти. Я скоро получу подтверждение».
«И давно она располагает этой суммой?»
«Около года, если мои сведения точны. Когда Зюбер узнал, что врачи не имеют надежды на его выздоровление, он написал дарственную на имя дочери, чтобы как можно меньше платить налогов на наследство».
«Свадебный контракт Палет Ляшом предусматривает раздельное владение имуществом, не так ли?»
«Да, так. Так нам с вами утром сказали. Я еще не проверял».
«Благодарю вас. Продолжайте держать меня в курсе дела. У вас больше нет никаких сведений?»
«Мои люди занимаются сейчас этой работой».
Мегре положил трубку и сразу же снова снял ее.
«Пожалуйста, соедините меня с адвокатом Роделем».
На это он получил ответ, что мэтра Роделя нет дома и что его уже давно ждут к завтраку.
«Позвоните к Ляшомам, набережная Дель-Агар. Возможно, он еще там».